Бхагаватам песни первого раза, 3-15. Кришна источник воплощения. Санскрит. Рупам са джа виде мастам чакшу шуда хисам плаве нави арупья махи маям папа вья васватам ману. Рупам форму. Так, он джагрихе принял матхьям рыбы, чакшуша, ударки, воды, самплаве, потока, нави, на судне, аропья, принял махи, земля, маям,
погрузилась.
Апат.
Апат.
Спас.
Спас.
Вайвасватам.
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 Ману.
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 Прародителя человечества.
Прародителя человечества.
Перевод стиха. Во время потопа, завершившего эпоху Чакшушаману, когда весь мир оказался под водой, Господь принял образ рыбы и спас Вайвасватаману, поддерживая его лодку на плаву. Комментарий Шри Прабхупады. По мнению Шри Прабхупады Шинкара с вами, автора первого комментария Бхагавата, не каждая эпоха Ману завершается опустошением. Но этот потоп в конце эпохи Чакшушаману произошел для того, чтобы показать Сатьяврате, насколько несколько чудес. Однако Шриджива Госвами, ссылаясь на авторитетные писания Вишну, Сарматару, Саркандея Пурану, Каливаншу и другие, приводит убедительные доказательства того, что все без исключения эпохи Ману завершают опустошением. Сила Вишна Чакраварти поддерживал Шрила Госвами и указал место в Бхагавадгите, где говорится, что потоп бывает в конце каждой эпохи Ману. Кроме того, в этот особый период Господь воплотился сам, чтобы явить особую милость своему преданному Сатьяврате. Прочитаем еще один текст, 16. Сура сура намудатим матья там мандара чаван давие каматарупена ишта кадаше випу. В 11 воплощении Господь принял облик черепахи. Ее панцирь служил опорой для горы мандара чалы, которую теисты и атеисты всей вселенной использовали мутовку. Комментарии. Как-то раз теисты вместе с атеистами добывали из моря нектар, чтобы отведать его и стать бессмертными. В качестве мутовки они использовали гору Мандарачалу, установив ее в море на панцире Господа Черепахи по воплощению Бога. Танвантарам двадашамам трайодашамам эвача апаяя суранаям Махинья Махи Махаян Трия. В 12 воплощении Господь явился в образе Танвантари, а в 13 пленил атеистов чарующей женской красотой и отдал нектар полубогам. Он обманул. Если говорить честно и прямо, без всяких подсуги. Обычно много, не очень просто. Сейчас мы о нем будем говорить. Непростая личность. Демон его просто ненавидит. А преданный же будто второй него. Очень непростая личность. Величие личности определяется его качествами и поступками. Обычно два качества считаются несовместимы. Это мягкость и жесткость. вечной святости сочетается в полной мере. Это одно из определений великого человека. В нем в полной мере сочетаются два эти самых противоположных качества. Он мягок, как святого лотоса, и жесток, как удар молнии. Одновременно. Когда Прабхупада проповедовал на Западе философию, то он громил атеистов очень жестко. Его проповедь сравнивалась с ударами головы. Слова, которые Прабхупада употребляет в книге, мы можем, наверное, даже не повторять на публике. Интересно, какая реакция будет у людей. Он называет атеистов, материалистов самыми страшными словами, опираясь на древние книги. Собаки, верблюды, кошки, ослы. Вот это слова и доказывают, что это так. Убедитесь, как ученый говорит. Это как удар головы, то есть по ложному эго. Потому что люди, они, ну, они в заблуждении, конечно же, они невинны в каком-то смысле слова. Поэтому это жесткая очень позиция Прабхупады. И в то же время он был нежен, как святой лотос. В личном общении был человек потрясающий, мягкий, удивительно нежная духовная сила исходила из него. И слова были удар, как удар молнии надает, как удар голоса. Поэтому, когда он давал наставление, он громил ложное эго, и ученики они называли это нектар наставлений. Он разбивал все их ложные концепции просто, жестко, прямо. И при этом все чувствовали очень себя счастливыми после этого. Потому что Прабхупада имел большую любовь. То есть, когда человек имеет большую любовь, то он имеет право быть таким жестким, твердым. Это оправдано в этом случае. Он не нарушает гармонии. Тогда как жесткое руководство какое-то, управление, основанное на жестких диктаторских способах, без бхакти, оно вызывает серьезное беспокойство. Это называется неавторизованное бхакти. Вы не имеете права никого учить, если вы не любите этого человека. Вы не можете, даже не имеете права давать наставление собственному ребенку без любви. Они никогда не возьмут действия. Наставления не должны восприниматься как ненависть или вражда по отношению к личности. Пускай ему указаны недостатки, часто люди чувствуют, что их не любят, враждебные отношения расценивают. Указывают им на недостатки. А ты кто такой? Это начинается большая проблема в отношениях. Так, мир весь погряз в этом, политики, кто угодно, без бхакти пытаются установить религиозные принципы, нравственные принципы, общественные принципы, принципы образования, но без бхакти это не имеет ценности. Как, скажем, в современной экономике люди ненавидят друга из-за денег, хотя должны как-то сотрудничать, потому что не могут же сделать деньги в одиночку. Но они проникают с ненавистью друг к другу при малейшей ошибке или каких-то непредвиденных обстоятельствах. Это написано в Бхагаватам, что обычно друзья вступают в такие сделки. Потому что не доверяют вас, с кем еще это надо видеть. Друг, друг, которого я давно знаю. Написано в Бхагаватам. Но даже если вы случайно ошибетесь в расчетах, вы станете врагами. Деньги имеют огромную власть над ними. И когда человек попадает под власть денег, он не дает себе отсчета, что он делает и что он думает. Ему кажется, что он прав во всем. Другому кажется, что он тоже прав во всем. И они убивают его. Это истинно верит. То есть нужно быть внимательным, чтобы не погружаться в маю, в иллюзию. То есть это реальность, она другая. Реальность в хакте. Это нужно всегда помнить. Не вступать с людьми в такие отношения без бхакти. Там нет бхакти, там никогда не будет мира. Нельзя. Нет никаких законов другой справедливости, кроме любви. Все остальное формальность. Формальные законы опасны. Потому что они имеют еще другие законы, третьи законы, неформальные законы. То есть закон основан на чувстве выгоды или на чувстве превосходства над другими. Это не авторизованные. Авторизованная бхакти не вызывает никаких беспокойств в обществе. Один великий преданный в прошлом, я сейчас не помню, какое-то было время, несколько веков назад, может быть, даже больше, началась Кали-юга, в принципе. Но это была ачарья, духовный учитель. Человек высочайших нравственных и духовных качеств. И в чем была его боль, горечь? Начинается Кали-юга, он думает, что люди не ходят больше в храм, как раньше. Их увлекло золото, богатство, политика. Они больше не включают лекции по Бхагаватам. И меня, когда они спят в это время, они отдыхают после чего работают. А днем они работают, как осы, сражаются друг с другом, наносят массу оскорблений. Потом кичат своим богатством, показывают свою здоровье. И храмы стали пустеть, и Ачарья подумал, мир катится в ад вообще. Но если Ачарья приступит на землю, он не позволит этому. Либо он уходит, там, в пятый год обстоятельств, вообще из жизни уходит. Либо он должен что-то изменить. Иначе смысл присутствия теряет смысл. Так же, как милиционер вот здесь вот будет, скажем. И здесь какие-то такие страшные беспорядки, то есть он должен мешаться, обязан просто пока он здесь. Либо просто покинуть это место. Немедленно. Потому что присутствие милиционера при таких беспорядках означает, что все, больше нет ни власти, ни Бога, ничего святого. Итак, люди разочарованы будут. И потом, я здесь присутствую, я Ачарья, на мне такая великая ответственность, прямо в моем присутствии. Вы не забывайте Бога. Но я им покажу себе, подумал. Я говорю, уберите Ачарья. Ну, я построю храм до небес. У меня все золото отберу. Я построю храм до небес и докажу, что Бог важнее всего. То есть материалистов увидеть присутствие существования Бога иногда достаточно больших храмов, где они, знаете, благоговеют, готические соборы, уходящие куда-то в небо, там, что-то такое бесконечное, знаете, человек материалистичный, ему нужны какие-то материальные атрибуты, чтобы почувствовать, да, вот это великое, что-то из золота, все, понимаете, золотые там иконостасы или что-то такое очень дорогое, пуленепробиваемые стекла в алтаре, например. Священник какой-то с золотым крестом, о, настоящая религия, смотрите. То есть, и он думал, я для этих материалистов сделаю тоже кое-что, я построю такой храм до небес. Они все склонятся перед Богом, но денег не было, ни копейки, они не давали никаких пожертвований. И тогда он собрал банду хорошую, настоящих бандитов, и сказал, потом все поделим. Сейчас есть задача. Он очень мудрый этот человек. Он знал, как разговаривать со всеми людьми. Знал привязанности к желанию. Это банда, что грабили так богачей на дорогах. Все золото, все ему как атаману. Все потом поделено. Есть места, когда есть, у каждого будет своя доля. Старость будет обеспечена. Дача, машина, все, что хотите. Ну, только пообещать надо. И человек будет работать, конечно. Все просто. И они занимались грабежом. Ачарья возглавлял банду мошенников. Но при этом он не думал о собственной выгоде вообще. У него были горы золота набрал. И стал строить храм. Ну, позже. А сначала нужно было разделаться с бандой. У него были три ученика, мистики. Один мог ходить по воде, другой мог наступать на тень, и человек не мог двигаться. И третий мог открывать любой замок без ключа. Мантрами. Харе Кришна все. Я не скажу, какую мантру конкретно. Но потом, по секрету, если кому-то очень дам мантру. Может быть, научу так же наступать на тени. Но это уже еще опаснее. Осторожно. Но это только очень-очень таким близким. И он сказал этим бандитам, там на острове, ваша доля, там вы сами поделите. Все то, что вам принадлежит, на том острове через реку нужно переправиться на лодке. И один ученик отправился туда, отправился вместе с ним, кто-то умел ходить по воде. Он пробил эту лодку на середине реки и ушел по воде. И вся эта банда утонула. И на эти деньги построили храм. Это было в начале Кали-юги. Есть такая это история об одном ачарье, известном ачарье, который совершал такие плохие, ужасные поступки с мирской точки зрения. Но он построил великий храм, он достиг своей цели. И Прабхупада, он знал, что если он будет мягко и косвенно проповедовать, у него не будет времени, потому что несколько десятков лет потребуется, чтобы общество стало понимать какую-то ведическую науку, скажем так, астрологию, аюрведу. Люди считали это лженауками, не могли понять никакой научной связи с тем, что там утверждается. Только вот сейчас они начинают только многие открывать и пользоваться этим. И то я не думаю, что они могут хорошо знать эти науки сейчас. Еще время не пришло для этого. Только начинается интерес к этому. Но Прабхупада не мог проповедовать косвенным образом, как мы сейчас это делаем. Не было времени, ему было уже 70 лет. Он был прямо Кришна, Верховная Личность Бога. Если вы не понимаете этого, значит вы просто не отличаетесь от животных. Он говорит, это западным людям, я сам смотрю. Присутствие Бхакти, он любил Кришну. Он не просто кого-то отстаивал, а на самом деле стал верховным обществом Бога, с которым у него были вечные отношения в Прабхупаде. И поскольку у него все это было, люди слушали. Да. А почему Кришна спрашивает? Никогда не слышали об этом. Почему? Почему решили, что Кришна? Объясните, да. Тогда Прабхупада спрашивает, а почему не Кришна? Не мог ответить. Почему не Кришна? Не знаю. Потому что не знаем, кто он. Так, если вы не знаете, почему не слушаете? Вы не знаете, не знаете, не хотите, в этом ваши проблемы. У вас ослиное упрямство. Вы потому что гордитесь своим материальным прогрессом. Вы не можете служить Ачарье. Кто-то закричал в Индии ему, садись на пол, что ты тут сидишь наверху? Из коммунистов. То есть такие проявления реакционные. Что все мы братья, все мы равны должны быть и так далее. И один из коммунистов, там тоже группа была таких реакционных, таких хулиганских группировок коммунистических. На пол, стали скандировать. Уходи с асаной вообще с возвышения. Мы сидим, ты сиди тоже на пол. Прабху сказал, да, я сяду на пол. Если вы будете, меня лучше слушать. Слушать-то вы обязаны. Вы в невежестве, вы должны слушать. Вы должны слушать Ачарью. Он прямо об этом говорил. Не играл в какие-то кошки и мышки. Ложное эго, знаете, ложное стеснение. Простите, я не Ачарья, может быть, я не то, может быть, я не все. Нет, я уполномочен, гуру мне сказал это делать. Я должен делать мое служение. Я должен вам сказать правду. Если я вас не буду критиковать ученикам, то вас другие будут критиковать. Лучше я вас буду критиковать, чем вы будете жить вечно в вражде. Лучше я вам скажу правду, и вы не можете возразить к духовному учителю. Это очень хорошо. Вы даже оправдаться не можете. И только поэтому вы можете измениться. Пока вы оправдываетесь, вы не изменитесь никогда. То есть люди иногда признают, что они совершают ошибки, и тут же начинают оправдываться. Никаких перемен не будет. Гуру ставит ученикам другое положение. Гуру говорит, очень просто принимает. И тогда он быстро меняется. Да, потому что проводник бхакти. Гуру принимает ответственность за ученика. Жизнь ученика принадлежит гуру. Это великая ответственность. Это не просто чьи-то деньги вам принадлежат, и вы не можете продать. Это жизнь принадлежит. Поэтому в жертву все придется отдать ради этого. Это большой труд продвигаться в духовной жизни. Отношения с духовным учителем. Итак, сопутствуют какие-то материальные привязанности. Они постепенно разрушатся, если ученик искренний, и он желает обрести любовь к Богу. Он сможет выдержать наставление духовного учителя. Итак, сейчас мы не можем действовать вне закона, как делал это Ачарья. Потому что в той культуре Ачарья на самом деле был вне закона. Да. Если вы Ачарья, закон не очень-то распространяется на вас. Вы не уверены? Я приведу пример, еще совсем недавно это было. Вор один пришел и спрятался у Прабхупады. И полиция его искала. Должны были наказать, потому что уже большие многие преступления тянули за ним по расправу. Отпетый был мошенник. И когда по пятам полиция уже настигала его, он бросился к стопам Прабхупады, Ачарьи. Сказал Прабхупада, я приду, я ваш ученик, приведите меня. И тут полиция приехала. И с вами же, подождите. Не торопитесь принимать его. Если он принял уже все, необратимый процесс. Не торопитесь принимать. Этот человек, вы знаете кто? Он известный преступник. Давно ищем его. Вот сейчас как раз мы его нашли. Отдайте его нам. Там суд, все гарантированно ему. Долго тюрьма. Причем рецидивист несправедливый. Прабхупада сказал, но он просит прибежище у меня. Мой долг сейчас дать ему прибежище. Но сейчас мы должны уходить. Сказал полиция. У него документ на арест, все. Но Ачарья говорит, хорошо. Ачарья это выше всякого документа. В культуре, в ведической культуре, в духовной культуре. То есть гуру, он должен быть чистым. На него не распространяется обычный закон. В этом смысле. Он дает покровительство любому человеку. Он не будет смотреть ваше прошлое, чем вы раньше занимались, сколько там грехов. Он потребует обеты, и он принимает ученика. Любого. Карма очищается. Сейчас он мой, так что вы не можете здесь его просить прибежище, я должен приветить его искренне теперь. Этот человек почувствовал, что он в безопасности, Ачарья принял его, стал жить в храме, и через несколько дней был пойман на выходе рано утром с большой суммой денег, вскрыл сейф. Снова приняли Прабхупаду. Вот хотел стать вашим учеником. Вот такая его природа несправедливая. Чтобы сказать, да, вот собаки не были похожи. Он не искренний. То есть можно исправить искреннего человека, но он не искренний. Он на самом деле не хочет Кришны. Это мошенник. Вызывайте полицию. Если пришла теперь он ваш, я сделал все, что мог, я дал вам прибежище. Но он низкий, это мошенник. Прабхупада говорит, все люди, которые не принимают прибежище в чистоте, мошенники. В чем они принимают прибежище? В интоксикациях, в мясоедении, в незаконном сексе, в этих развлечениях, мошенники, негодяи. Но он говорил, прямые вещи, и нам нужно было объяснять, почему же так говорит такие слова, негодяи. Мы же невинные люди. Да, негодяи тоже невинные себя ведут. В своем кругу. Воры награбят, то вместе собираются, говорят, теперь поделимся честно. Мы же честные люди. То есть мы там, вы мошенники, но это к нам не относится. У нас общество честных воров. У нас даже авторитетные воры. Их все уважают вообще. То есть культура настолько изменилась. Нужно быть внимательным, чтобы не попасть во власть такой культуры. То есть мы сейчас не должны идти путем нарушения закона, потому что в этом мире нашем нет культуры ачарьев. Пока она не установлена. Если кто-то из вас совершит преступление, ваш гуру не придет и не освободит вас из суда. За вас не сможет. Закон не предусматривает это свое дело. Поэтому гуру должен предупреждать сейчас, что мы должны знать, как жить в соответствии с законами, морали, честности. Потому что люди смотрят на духовное движение сознания Кришны с этой точки зрения, с мирской точки зрения морали. Однажды мы заспорили в Санкт-Петербурге лет 20 назад, не больше. Ну, значит, начало движения, были разные представления духовной жизни. Несовершенные, конечно же. И кто-то говорит, что эти моральные принципы – это также часть духовной жизни. А кто-то говорит, нет, эти моральные принципы – они все следствия. Они вообще все материальные. Мы не обязаны им следовать, на самом деле. Потому что мы преданные. Ради Кришны можем даже нарушить какой-то этикет, такой внешний, ради служения. И так был спор по этому. Вокруг чего? Вокруг того, что стали обсуждать один момент. Нужно ли уступать место в общественном транспорте материалистам или нет? То есть вот вы сидите, это обычная типичная ситуация. Сейчас никто это не обсуждает, потому что сейчас никто место не уступает, как особенно. Все сидят законные, плачут за это все. Но раньше была другая культура коммунистическая. Уступали место всем женщинам, старикам. То есть это было в культуре людей в то время, естественно. Если вы не уступали, на вас есть вопрос, смотрел уже с подозрением. То есть люди руководствуются какими-то моральными принципами, кодексом какого-то коммунизма, не знаю, ну что-то было такое. И вот, но и наше сознание вот вступило в конфликт с этим. Вот нужно ли уступать? Это же материалисты, в конце концов. Если мы уступаем место материалисту, не берем ли мы его карму, там, то есть вначале. И значит, на два лагеря всегда разделилась группа, как в случае споров. Два лагеря, они стали спорить уже, и спор, знаете, он стал накаляться, и уже не на шутку, уже партии образовались, две партии, и, то есть дело было серьезное, уже раскол был пьяный. Представьте, такая незначительная вещь, но при накале страстей она может разрушить все. Маленькая трещина, но вода выйдет из кувшина, тем не менее, если не заделать ее. Поэтому был вопрос, приехал духовный учитель один, мы спросили. Ну, я имел такое еще, я не имел веса в то время, у меня даже не было инициации, я просто скорее был наблюдателем. Я не очень-то выражал активно свое мнение, но я наблюдал, мне было интересно, как же правильно вообще. Уступать место или не уступать. И вот приехал гуру, говорит, мы спросим. Итак, первый вопрос. Нужно ли уступать место вообще в общественном транспорте или любви? Вот мы преданы. Вы должны это делать?
Да.
И гуру сказал, нигде в шастрах не написано, чтобы преданно уступал место материализму. Первая партия. Харибо! Мы победили. Но мы должны сидеть в соответствии с культурой места и обстоятельств современного мира. Если люди ожидают этого от нас, делайте. Называется смирение. Знаете, самая плохая позиция – это позиция гордого знания. Вы знаете, что его гордость – это самая опасная, самая трудная позиция духовного жизни. Трудно исправить, что вы все знаете. И вы цитируете, вы во всем правы. Но только в одном вы не правы, у вас нет бхакти, нет смирения. Это очень трудно объяснить человеку, что такое смирение. Если скажешь, что ты не смирен, скажешь, что теперь ничего не делаешь, что ли? Как это вообще практически понять? Я не понимаю, что вы имеете в виду. Что я теперь не должен говорить, не должен прояснять. Ты должен все делать, да, в другом качестве научиться это делать. И если человек не сможет изменить свои качества, он не сможет долго оставаться в сознании Кришны. Много людей сейчас интересуются духовной практикой. Но я говорю на будущее. Если мы не можем развивать смирение, мы не удержимся здесь долго. Даже получив посвящение, даже два посвящения, даже три посвящения. Кришна это не смотрит. Майя это не смотрит, что у нас есть данда или статус какой-то. Если нет смирения, нет места здесь. Нет смирения вызывает зависть, вражду и всевозможные вещи, критику. Поэтому, общаясь с преданными, главная задача не устанавливать истину, мы не ачарьи здесь, а жить в мире и любви. Служить друг другу. Вот в чем как суть этого движения. Главное, что нет места зависти и какой-то вот этой вражде и борьбе. И, конечно же, она все равно приходит как? От праведника. Не от грешников. Посмотрите внимательно. Проблема разрушения дхармы из какой-то праведника, которые думают, что они правильные. Они от тех, кто грешат и знают, что они грешны. Эти люди более-менее безопасны. Потому что все видят, что это плохо, что они делают. И они сами честно говорят, что это плохо. Однако вот праведники, те, которые думают, что они правы, они на самом деле правы. И они принимают эту концепцию сознательно, они разрушают это общество. Поэтому говорится, что никто не может понять, даже среди очень мудрых людей, как любить эту праведность. Начинается все как раз с головы. Самых правильных людей, которые знают, я прав, я знаю шастры. И теперь я вам покажу. Негодяи, мошенники. Да, Прабхупада так говорил, но он имел любовь к людям. На самом деле, какую Прабхупада имел любовь к людям, аналогов нет. Но он полюбил, знаете кого? Кого он стал любить сначала? Это Парамахамса, чистейший человек, который свою жизнь жил во Вриндаване, воспевая святые имена, общаясь с Богом. Он пошел проповедовать хиппи, наркоманам, проституткам. Если прямо говорить, эта культура была вот такая. То есть люди искали, конечно, но они были запутаны. Уже в молодом возрасте они были полностью разочарованы, грязные. Грязные покрылись вот этими нечистотами образа жизни. ЛСД, ежедневная практика. После ночных вот этих вот возлияний ЛСД они приходили на утренний класс Бхагаватам проповедовать. Для чего? Их философы не могли, конечно, не понять, в каком состоянии. Но киртаны пропали. Они подумали, вот сочетание ЛСД с киртанами, необычно. Улетаешь довольно высоко вообще. Но Прабхупада сказал, можно улететь и без наркотиков. Как раз вот в этом смысл. Не нужно разрушать свои жизни. Развивайтесь без этих искусственных способов, разрушающих сознание человека. Это все иллюзии, то, что вы испытываете. Это не истинное счастье. То есть он объяснил при помощи философии этим людям, как. Они принимали то, что он говорил, просто потому, что такой Прабхупада, не понимая даже этого. Вряд ли они могли оценить то время философии. И он даже сказал, теперь я буду вас инициировать. Они даже не знали, первый раз слышали это слово. Инициировать? А что это такое? Ну, не знаю, как что бы ни было, он же хороший человек, пусть инициирует, пусть делает, что хочет вообще, нам все равно. Мы не против. Раз он хочет, а что? Приятный человек вообще. От него все, что угодно можно принять, мы ему доверяем. Люди не понимали ни философии, ничего, но они любили Прабхупаду в ответ. Вот и все, что было. И в какой-то момент у него стало там уже 500 учеников, инициированных. И он спрашивал их, а почему принц это не Кришна? Прабхупада видел, что они ничего еще не понимают. Уже инициация, они уже там прыгают, все, у них киртаны, все, но они еще ничего не понимают, они видят, что качества таких. Это искренние люди, еще не развитые. Он говорит, а почему принц это не Кришна? И они думали, не знаю, правда. Ну а как почему? Это же естественно. Ну вот общаемся с вами, да и все, что нам еще нужно. Оказывается, больше ничего не нужно. Так выясняется. Это самое главное для нашей жизни. Он говорит, вот смотрите, христиане, когда проповедовали, не использовали политику. Мировой истории, как? А мусульмане использовали оружие, чтобы установить религиозный принцип. Но я старый человек, у меня ни денег, ни оружия. Я не угрожаю вас, не подкупаю вас. А почему поднимаетесь на них? Все хопли года, действительно. Почему они замутились? Из другой культуры. Почему так случилось? Потому что это любовь. Это же естественно. Все это любовь. Если вы это делаете с любовью, то тоже не примет это. И сейчас мы не можем распространить никакого движения при помощи политики или денег, не те времена. Или при помощи нарушения каких-то законов, даже если они неправильные законы. Сейчас политика мира главная. То есть в обществе устанавливается мир. На уровне неофита мир нарушает финансовые проблемы. Сейчас кризис. Поэтому могут быть также проблемы в взаимоотношениях, когда нехватка денег. То есть внешние факторы могут влиять на человека какое-то время. Нужно быть осторожным. Самое главное — не держать с кораблей. Тот, кто будет совершать оскорбление, погрузится в негатив, он забудет Кришну быстро. На глазах вот так. Уже не сможет услышать ничего. Когда он услышит, что пропагает негодяем, подумает, неприятные слова пропадут, нехорошие пропадут. Он не говорит больше этим ничего. Все закрыто. Он идет. Конечно, где-то в сердце останется какая-то память, очень слабая. Это говорится в том, что он будет сожалеть о чем-то, конечно же, он не будет такой уж радостный. Но он будет считать, что он прав. Но радость он убирает. Поэтому нужно быть внимательным, совершая какое-то служение. Особенно ответственное служение. Жертвы духовной жизни не надо. Жертвуйте чем угодно, только не духовной жизни. Можете все деньги свои пожертвовать, но только не духовной жизни. Итак, здесь описывается история из Пурана. Какие же были чудесные времена населения в прошлом. Итак, что раньше ничего не было, как это амеба зародилась. И она плавала в океане, плавала. Захотелось как-то быстрее убегать, плавать, хвост красиво. Потом подумала, хотела бы что-нибудь посмотреть тоже, глазами увидеть, еще пару минут лет. Потом подумала, что там вообще на суше творится, это ну-то не была. Пошла на сушу, увидела, там тут ноги отрастила. Потом полезла на дерево, упала несколько раз, подумала, нужны крылья. И так из птицы, звери, в конце концов, из ящерицы появилась собака, постепенно обросла шерстью. Живые ящерицы, птица, из собаки медведь, из медведя обезьяна, из обезьяны уже человек, уже понятно каждый. Мы же очень похожи. Смешно, наверное, общего скажите. Это смешно. Неужели думать, что мы похожи на обезьян? Это костяная философия, костяная наука. Кости сравнивают. О, как похожи эти кости. Посмотрите на интеллект, посмотрите на характер, на привычки. Ничего общего нет. Ну, конечно, есть что-то общее. То есть можно стать обезьяной. Эволюция как раз в обратную сторону направлена. Вот обезьяна человеком никогда не становится, а человек точно может стать обезьяной. Уже при жизни. Если смотреть по поступкам и характеру, что делает обезьяна, понаблюдаете. Из любимых занятий воровать, заниматься сексом. Очень сочетаете. Воровство, убийство и секс. Сейчас все фильмы только об этом. Это обезьянья культура. Потом же Пат сказал, кошки, собаки, обезьяны. Вы там все показываете, конечно, все замечательно делаете, но на высоком уровне. Но что вы показываете? Не отличается от культуры обезьян. Итак, это деградация, думать так, что из низшего происходит что-то высшее. Это философия гордости. Сейчас я внизу, но я стану Богом. Такого никогда не произойдет. Нет, все прошло, пришло сверху. Эволюция идет сверху вниз. Спускается. В форме май, милости, дает возможность исполнить все желания, самые низкие даже. Но кто дает эту возможность? Высшее мнение. Возможность дает высшее мнение, а не низшее мнение. Кто позволяет, кто дает эту форму жизни, связанную воедино. Мы даже не можем пересчитать все. А они в единстве существуют. Управляемые единым разумом. И время от времени гармония нарушается в материальной природе. Ну, так устроен этот мир материальный. Создается вначале прекрасным образом, а затем приходит постепенный упадок, возникают конфликты. И здесь описывается история о том, как атеисты и атеисты вместе работали. Это вообще невозможно представить. Это как кошки и собаки вместе. Атеисты и атеисты, они не могут вместе сотрудничать близко. Даже написано в самом Бхагаватам, в Пуранах также написано об этом, что если вы, что лучше вы обнимете тигра, чем будете общаться с атеистом, с материалистом. Лучше идите, обнимите тигра. Вот это, обнимите, это безопаснее. То есть он может быть вас съест, это не так опасно, как если вы погубили свою душу, общаясь с материалистом. И тем не менее, в то время, в этой истории интересный момент. Это произошло. Как же могут общаться великие преданные с демонами? Возможно, это возможно. Возможно только в том случае, если Господь сам дает санкцию на это. Опять же, высшая сила должна присутствовать, которая защищает нас. Каждый преданный находится в определенном золотом коконе защиты, как зонтик держит от плохой погоды. Кали-юга – плохая погода. Много неблагоприятного. А каждый преданный находится под таким зонтиком еще золотым красивым. И в этом точно не должен забивать. Если он искренне практикует духовную жизнь, стоит под защитой, это санкции свыше. В другом случае мы не могли бы вообще здесь развиваться на такой почве. На почве выгоды, вражды, лицемерия, вот этой деградации, постоянно политических переворотов, экономических срывов. То есть мы бы не выдержали наши отношения без выживания просто, без защиты. То есть есть защита сейчас. Если вы практикуете свои круги, соблюдаете принципы, вы живете вне кали-юги, просто наблюдаете ее. И в том случае полубоги, это великие теисты, суры, то есть весь, вся Вселенная делится на эти категории существ. Полубоги и демоны, высшие категории. Демоны – это великие атеисты, они враждуют с Богом. И полубоги, суры, они подчиняются наставлениям. Они исполняют его волю здесь, живут, исполняют законы Бога. Управляя планетами, стихиями, полубоги – великие существа. Демоны не менее великие, не менее могущественные. Они по-другому достигают этого могущества. Самостоятельными аскезами. И случилось так, что когда полубоги гордятся, а они слабеют, потому что получают проклятие мудрецов, совершающих. То есть они гордятся и следствие этого оскорбления, и мудрецы проклинают. И когда мудрецы проклинают полубогов, они теряют силу, и демоны легко завоевывают райские планеты. И вот тогда начинается террор. Полубоги, они будут такие потерявшие сияние, красоту, богатство, лохмотья, просят поесть что-нибудь, кстати, полубоги. Управляющий богатством Вселенной доводит до такого состояния, потому что демоны захватывают все. Вселенная часто управляется демонами, материальной энергией. Они учатся управлять ей рычагами. Рычаги денег, рычаги власти, известно, как это делается, все организованно и прочее. А полубоги управляют по-другому. То есть есть высшая энергия, когда живые существа испытывают энтузиазм, природа хочет действовать, творческая энергия. Вот таким образом происходит управление, пишут сверху. Демоны именно рычагами заставляют потреблять и производить то, что они хотят. Например, сейчас нефть в центре экономики. Но в этом нет необходимости с точки зрения разума. Она загрязняет все. Уже есть другие источники энергии, но их не запускают, потому что кому-то не выгодно. Это управление денег. Это известно всем, это информация понятна каждому человеку. Это один из примеров. И тогда полубоги, чувствуя, что они в такой опасности и депрессии, они пошли к Господу Вишну, Господу Браме, и помолился Вишну и помог. Они пришли чуть не плача, были доведены до последнего предела, знаете, страдания. И стали молиться Вишну, и Вишну в конце концов, Господь Вишну открыл глаза, вышел в медитации и сказал: «Вы оскорбили мудрецов, поэтому вы доходите до нищеты, до полного разрушения своей цивилизации. Теперь хотите восстановиться? Хорошо, я скажу как. Теперь вы должны сотрудничать с демонами. Идите к ним, устанавливайте мир. Если мы пойдем туда, сказали полубоги, чтобы установить мир, они нас сразу убьют. Мы прячемся. Они сразу уничтожат. Нет. Вы должны сделать предложение выгодное для них. Предложите им сбить океан молока. В этом океане молока много ценностей. Во время пахтания они получат несусветные богатства и преимущества. Но в конце самом появится амрита, некое бессмертие. Вот когда вы видите некое бессмертие, вы восстановитесь. Все ваши силы, красота и прочее. Знания, все, богатство, все получите. Обретете огромные сихи. И так вы должны идти заключать мир. И полубоги пошли, знаете, с белым флагом. В лохмотье, грустные, в депрессии, пошли сдаваться на милость демонов. Как только демоны увидели, сказали: это полубоги, смотри, там они все, вот мы их искали, и здесь все вместе. Давай сейчас всех убьем, и все. И схватили за руку. Но демон Майя, это их предводитель, самый могучный, самый большой специалист в Майе. Демон Майя ему чудеса придет. Он сказал: стоп. Тут какая-то есть какой-то подвох. Они не просто пришли к нам. Какая-то есть причина очень важная. И так он стал слушать вас. Мы хотим получить напиток бессмертия, сказали полубоги. Но это возможно, если только вспахтать вот этот молочный океан Вселенной. Отдельно мы с вами это никто не сделает. Это труд тяжелый, невозможно. Нужны все силы Вселенной. Вместе сделаем и получим удивительный плод. Амриту, напиток бессмертия. Ведь демоны только об этом мечтают. Но только бессмертия не хватает. У них есть все. Это главное. Вот, пожалуйста, это очень близко. Хорошо, сказал Майя, заключает мир. Мир значит сотрудничество, любовь, равенство, дружба, земля, народы и прочее. Мир это все, сотрудничество. Заключает такой пакт о мире. И начинаем делить. Все. Что нужно делать? Нужно вот эту гору Мандару, Мандарачала, с гора золота вселенского, поставить на дно этого океана, как мотовку, а потом у него вращать эту гору в океан. И вот будет пахтаться. Сбиваться долгое время, мы что-то будем получать. Хорошо, нет проблем, сказали демоны, мы сильные, мы мистики, можем поднимать любые горы. Они подошли. Нет, не можем. Вместе с полубогами давайте все вместе. И они подняли эту гору, подняли. Сделали несколько шагов и все нашли. Все погибли. Вот так история кончилась. Может, даже дальше рассказывать нечего. Если бы не Вишну. Вишну воплотился в одном из воплощений, поднял эту гору, оживил их несчастных и поставил в океан. Ну что подумали демоны? А, удалось! Мы все-таки сделали это. Боги понимали, да, большая нюль. Если Господь что-то хочет, обязательно произойдет. Мы просто пытались, но смотрите, какой результат. Все сделали за нас. А когда Господь Вишну поставил эту гору в центр океана, она стала тонуть там, ил погружаться, буль-буль-буль-буль-буль-буль, и скрылась вообще из виду. А как же пахтать? Опоры нет. Нужна же еще опора, это такой вес, это вселенские энергии, это утонуло там просто. И тогда они снова взмолились, что же делать? Мы беспомощны, мы не можем поднять, вытащить ее из болота теперь на эту гору. И тогда появилась курма, здесь написано, это черепаха. Господь, курма, черепаха, у него чесалась спина, честно, на воздухе. Мама, кто бы почесал спину? Тут как раз удобное время, понимаете? Как раз это гора Мандара, принял форму черепахи, залез под нее и... Пожалуйста, вращайте, чешите ему спину. Ну, полубоги демоны так не думали, что они чешут кому-то спину. Говорю, вот, хорошо, что Господь нам помогает. Но Господь были совершенно свои причины, да? Спина чесалась. Да, но где взять такую мутовку? Это проблема другая. Ну, то есть веревка, которая вот так вот гору обвивает, две стороны нужно тянуть туда, и тогда она раскручивается сюда. Нужно один раз продлить, попробуйте дома, получится. По закону физики. Законы физики не знали, они все, и нужна мотовка, веревка, где же взять веревку? Есть только одна такая веревка, это Атанта Шеша, змей вселенский, поддерживающая сила. Слушай, дорогой, ты нам нужен. Нужен нам, стать веревкой должен быть. Напиток Амриту поделим поровну. Ну, хорошо, сказал, пожалуйста, давайте обкручивайте. Голову сюда, вход в обратную сторону. И полубоги взялись за голову. А демоны за хвост сначала. Потом говорили, здрасте, почему это нам хвост? Эта часть тела не очень престижная. Мы не хотим смотреть ему под хвост, постоянно. Нам неприятно вообще. Так, давайте полубоги, вы хвост берите, а мы за голову. Но Вишну предупреждал, любые предложения, что скажут демоны, не спорьте. То есть смирение, иначе вы не восстановитесь, все испортите. Вы не должны вступать в конфликты, вы должны поддерживать мир с демонами. Это интересная наука, это вырабатывает у нас удивительные качества. Нам трудно в этом мире, когда нас не понимают атеисты, хорошо. Но это вырабатывает нас, кристаллизует внутренние качества. То есть мы должны видеть душу везде и во всем. Атеист это или не атеист, неважно. Должны учиться жить в мире с людьми. Это исключение, когда приходят какие-то пророки, особые воплощения, и воюют. Мы должны соответствовать с такими личностями. Наша главная цель из них – даса, даса, анудаса. Слуга, слуги, слуги духовного учителя. То есть очень мирная позиция. И что мы разрушаем? Единственную вещь – невежество. Мы проповедуем. Мы объясняем науку духовную. Вот это, пожалуйста. Сражайтесь на этом. Проповедуйте, но вы выработаете смирение. Иначе атеисты будут раздражать, возбуждать, вызывать чувство вражды, вы не будете квалифицированы. Будете только все портить вокруг. Итак, начали. Поменялись местами. Демоны взялись за голову, престижная часть, ну, полубоги за хвост, банан. И что же, когда шершу перекатывали, большое давление, понимаете, кишки то вверх, то вниз вообще, то вверх. И он стал извергать пламя. Вот это пламя жгло этих демонов несчастных, всех отсюда, престижная часть у меня осталась. Ну, а полубоги за хвост не было описывать, что там было. Всякое случалось спокойно. Ну, это естественно. Ну, каждого своя скидка. И когда мы потянули за голову, в одну сторону, давайте так, демоны, начинайте, и перетяните канат, в эту гора пошла крутиться и съезжать с панциря. Падает. Боже мой, еще одна проблема, что же делать? Кругом одни проблемы, реально, мир, посмотрите. Того не предвидим, этого не предвидим. Снова молитва полубогов, и появилось воплощение, которое встало наверх и стало центрировать движение горы. Ось появилась там, сверху щеку еще не Вишну, то есть Вишну был снизу, Вишну был сверху, Вишну был переносчиком сюда, Вишну везде был, демоны его не замечали. А, удалось, все хорошо, у нас успех. Полубоги понимали, сколько они вырасти, это потому что мы выполняем его наставление, мы смиренны. Он нам помогает. И игра закрутится с огромным скрежетом по панцирю, с крохотом на селену, представьте уже, имейте воображение. И Господь наслаждался, спина чесалась, как надо, все хорошо. Демоны работали, привлеченные нектаром. И в это время из океана стали появляться чудеса. Луна вышла, допустим, с Сомой, небесный наркотик. Полубоги были предупреждены. Эти плоды не ваши, вам не принадлежат. Не обращайте никакого внимания. А это было трудно. Были чудесные плоды. Там удивительный божественный конь появился, был слон, средство передвижения. Это не Мерседес, что-то круче. И демоны, они уже это все распределили между собой, они уже эти плоды, полубоги просто смиренно молчали. Ждали ангелы. И где-то на середине уже почти стали добиваться успеха, и все устали. Все, Шиши больше не мог терпеть уже тошноту. Полубоги уже устали, тянуть за хвост, демоны уже не могли терпеть этот жар огня. Все погрузились в депрессию. Полубоги олицетворяют сатва-гуну, демоны раджа-гуну, а шерша тама-гуну. То есть три гуны были утомлены вообще от этой деятельности. И она лично вошла во все эти три гуны, и снова давно силы. Они снова очнулись, работаем. Вишну все это делал, видите? Они были лишь инструменты. Но понимали это только полубоги. Потому что были мирные и смиренные. Они понимали ситуацию совершенно по-другому. В конце концов, вместо Амриты закипел океан, и страшный запах пошел, жуткий, едкий, и чернота как бы полезла наверх, знаете, вульф, что такое, что сейчас случилось? Ну, не того ожидали. Яд вселенский стал выделяться, отделяться от этого нектара. Сначала делить нужно будет. Да мы все погибнем, сейчас только вдохнем этот аромат, и все, нам конец будет. Шива пришел, выпил этот яд. Он держит его в горле до сих пор. Такая ситха была, синей шеей его называли, Нила Канта. В конце концов, наконец, Ханматари вышел, там был напиток бессмертия. Там твари поклоняются все врачи периодически. Это воплощение, дающее знания о любви. Очень великая наука. Вот этот напиток Амриту он протянул, и демоны, конечно же, взяли. Выпить его. Полубоги ждали, что будет дальше. Мы не можем бороться, у нас нет таких сил. Вишну. Где-то. И вдруг. Такого не было еще ни одного сильного. Появилась какая-то женщина. Не просто женщина. Все остолбили. Как молния. Талия. Грудь. Бедра. Глаза. Движение. Боже мой, нигде, ни в раю, ничего подобного не было. Она танцует, она смотрит, знаете, она закрывает лицо, играет, все забыли про Амриту. И особенно демоны, они, это чья, ты откуда, ты кто, можно поговорить с тобой? Логи помнили, не лезьте, куда вас не просят, стойте смирно. Это великая Майя, Махимути, воплощение женщины. Это одно воплощение женщины Господа. Другое не описываю.
Она пришла обольстить всю эту Раджа-гуру. И она сказала, да, я ничья, я вообще свободная. И замуж не собираюсь. Так откровенно, как это Вишну может делать, свободно совершенно. Такая богиня. Где она вообще с ума сошла? Слушай, дорогая, мы тут не можем Амриту поделить. Ты не могла бы? Почему это где-то? Каждый был убежден, что она любит только его. Заметили? Что любой демоничный человек смотрит на красивую женщину и думает, а я ей нравлюсь, конечно. Каждый так думает. Ложное эго так думает. Демоны хотят к ней сильное доверие, хотя говорится, красивым женщинам не доверяйте политикам. Но демоны забывают об этом. Уж очень соблазнительная Майя. Вот тебе Амрита. Она говорит, в очередь. Я хочу, я ждаю. И все по рангу, были старшие там демоны, младшие, все эти династии выстроились. И в конце были Солнце и Луна. А, Солнце и Луна, это полубоги уже выстраивались. А последний был Раху, демон. Вернее, он был первый. Первый сначала были полубоги, потом были демоны, вот первый демон был Раху. А последний из полубогов были Солнце и Луна. И Махини Мурти, она глаз не спускала с демонов, а поила полубогов. Они не могли ничего заметить, никакого подвоха. Откуда взгляд, проникновенный, знаете, в самое сердце. Такое доверие, такая любовь была. Но один этот Раху, он понял, нас обманывают. Всех. Но тут уже ничего нельзя делать. Все подходят к гипнозам вообще. Если я даже скажу, ничего сейчас не поймут. Время идет. И он сел, переместился между Луной и Солнцем. Раху сел, притворился под Богом. Рожки спрятал, да? Мозг тоже под себя. Сейчас такой смиренный, они могут играть такую роль. И Махини Мурти передавал этот грешок, в конце концов, Раху взял и набрал в рот нектар. Причем проглотить уже было поздно. Махини Мурти пустилась в Рашанчаку. Голова отделилась. Полная. Он уже не мог умереть, как голова, но тела уже не было. И тогда все поняли реальность. Все встрепенулись, демоны, они вышли под гипноз. К Вишну пришел. Вишну, это не женщина. Обман, Майя, опять подлог. Он негодяй вообще, этот Вишну. Лицемер, он должен быть справедлив. Взяли за оружие, но полубоги уже были сильные. Они убили Амрита. Короткое сражение, разогнали все. Так было установлено. Итак, мы хотим сейчас короткого сражения, чтобы люди приняли сознание Кришны, простите. Нужно выработать большие качества. Духовные качества, тогда будьте могущественными. Говорится, что сотое имя Бога, Харани говорит, сотое, кто познает сотое имя Бога, будет творить чудеса. Но воспевать имя Бога, это Господь читает, Тринат Апи Суничина, Тарур Апи Сахишнана, Аманина Аманабина, Киртани Садага. И воспевать нужно со смирением, почтением и глубоким терпением. Тогда придут результаты божественные, не наши результаты. Своими усилиями мы можем только раздражать друг друга в конечном итоге, добиваясь чего-то. То есть плод должен прийти свыше. Итак, не привязывайтесь к каким-то результатам. Если что-то не получается, и уже вражда начинается, и уже отношения разрушаются, оставьте эту практику. Не продолжайте в таком духе. Нет такой причины, чтобы разрушать отношения. Нет ничего более важного, чем духовные отношения, духовные знания. То есть нужно вовремя останавливаться, тем более, что отношения наши разрушаются, начинают обвинять друг друга в чем-то, и уже вообще, в принципе, не принимаясь недостатками, что становится самым важным для недостатков, значит, мы дошли слишком далеко. Мы потеряли духовное знание, забыли Кришну. Итак, главная идея современного мира – это на самом деле научиться жить в мире. Нас это тоже касается. Конечно, когда мы начинали проповедь в Советском Союзе, мы должны были вести себя как революционеры. Другого выхода не было. Нам запрещали делать все. Все. Если у вас нашли бы такую книгу, вас посадили бы в тюрьму. А если нашли бы песенник, то же самое сделали. Потому что они так трактовали по-другому. Это шифрованные записи из Америки. Санскрит не так. Все, они не разбирались бы. Статья и в тюрьму. Очень серьезно наказание. Поэтому мы делали просто все против закона. Нельзя печатать книги, мы будем печатать книги. Нельзя петь на улице Харинамы, а мы все равно это будем делать. Мы не будем бояться не петь. В тюрьму будем проповедовать. И так и делаем. Сейчас, простите, не то время, не те обстоятельства. Сейчас пришло время давать знания разумным людям. На это уйдет какое-то время. Но важно это делать качественно. Это большая ответственность. Получает посвящение для того, чтобы передавать знания, а не для того, чтобы выяснять отношения. Кто здесь главный? Кто более прав, кто не прав? Никто не прав. Только Вишну абсолютно прав. Он всех владеет. Мы имеем недостатки. Единственная наша позиция гармонична — это слуга Вишну, слуга Кришны. Мы слуги друг друга также, слуги всех людей, слуги Вайшнава, слуги духовного учителя. Эта позиция гармоничная и не имеет никаких недостатков. Во всем остальном мы не хотим развить ложную гордость. Итак, Вишну приходит для того, чтобы развить ложную гордость полубогов. И они снова останавливаются в своем блеске, величии, красоте, славе. То есть Кришна дает эти энергии для служения, но для господства ничего не дает. Конечно, что-то мы имеем, но мы все потеряем. Если мы хотим на самом деле развиваться, то необходимо качество. Большое спасибо. Какие-то вопросы? Как проповедовать близким людям?
Которые живут в другом крае, и нет возможности с ними как-то общаться.
Родственники?
Да. Может быть, как-то перед фотографиями читать какого-то книги?
Можно общаться письменно. Можно по телефону общаться. Сейчас с хорошим средством. Как с ним общаться?
По телефону. Мне уже было часто трудно дать ему знания по телефону.
Не нужно давать знания, сейчас просто нет. Нужно просто сказать, что я увлеклась Харе Кришне. Сначала получите проклятие, как правило. А? Уже нет, уже это прошло. А, ну тогда уже все гораздо легче. Сначала это шок у людей, а потом все нормально. Эти страхи напрасные. Но сначала лучше. Потому что из Харе Кришны уже выгоды нет. Проповедь означает, что не должен какой-то интерес к этому. Если родственники не интересуются, не нужно навязывать ничего. Нужно быть просто хорошим примером. Постепенно у них появится интерес. Они же будут видеть ваши перемены хорошие. Да, да. Это лучшая проповедь, пример. Один преданно столкнулся в Средней Азии с отцом. Там родственные связи сильные очень, сильнее, чем у нас. Там боятся старших. Там старший брат имеет большую власть, там, например, или отец абсолютно власти нет вообще. И вот этот преданный, он начал практиковать, и там отец Казахстана, казахская семья. А я сказал, никакого Харе Кришны вообще, мы мусульмане. И так далее, очень строго. Бешбармак ешь. Мясо, бешбармак, культура. Но сын протестует, конечно же, начинается вот проблема. И сын думает, как же проповедовать? То есть я ему что-то говорю, он ничего не понимает, я же сын. Надо не принимать. Увидел других преданных, ну вроде ненормальные люди, ну нормальные, но ты все-таки нет, ты казах. Тебе не надо. Все же стоял на своем. Время шло, и так вот как-то все равно практиковал, как-то поделил какие-то отношения, старался, мир какой-то в доме. Потом какая-то видеокассета была с лекцией. То ли там моя лекция была, то ли еще чья-то лекция была, не помню. Но он ее поставил отцу, чтобы он послушал философию, что ли. Отец стал смотреть, прослушал все. Сказал, то если ты все-таки хочешь быть кришнаитом, то вот таким кришнаитом будешь. Тогда нет проблем. Люди примут качество. Если мы проверяем уже качество, они скажут, ну ладно, хорошо. Мать меня беспокоилась всю жизнь. Сейчас ей говорят, он у нас главный Кришна. А он как-то ладно. Для родителей это нормально. Если где-то не главный, то, знаете, постоянно там будут эксплуатировать, скорее всего, главный. А раз уж сам главный, то ну, другое дело. Вроде ты нормальный человек, я тебя хорошо знаю, но тогда это неплохое финальное движение, раз мой сын там главный. Ну, у них такие представления материалы. Они боятся обманов, подлога, сектантства и так далее.
Мировой чемпион Санкиртана в прошлом, Кришна Прабхупада, он устанавливал принципы Санкиртана, распространение книг, вдохновлял людей. А как? Он же сам должен это делать. Он это делал. И был мировым чемпионом по распространению книг, марафон, большая следующая. То есть сам распространял, будучи духовным учителем. На улице с утра до ночи, там холод, дождь, что угодно. И в Швеции одна женщина увидела его. Проходила несколько дней и видела, что вот стоит человек с книгами, вот, распространяет их. Несколько дней. Она подошла и сказала: «Молодой человек, я наблюдаю за вами. Я вам скажу честно, знаете, вот, вот как-то мне симпатично, я вам скажу честно, бегите за этой движением. Вас обманывают, лидеры. Вот вы здесь видите, книги распространяете. А деньги-то они получают. Бегите, а это пока не поздно, потому что ваша жизнь в опасности вообще. Вас обманывают, вы всю жизнь отдадите, а потом не останетесь ничем». Сказала: «Дорогая леди, уже поздно. Я уже 25 лет движения. Более того, я уже сам лидер. Вы духовный учитель, вы лидер этого движения. Вы стоите на улице, как собака, под дождем, под холодом каждый день. И да, я же распространяю книги. Это книги моего духовного учителя. Это моя жизнь, моя миссия, моя цель. Дайте ко мне в комплект, я куплю. Я же эти книги несла домой. То есть она поверила, как говорила, что это бескорыстно. Люди принимают, видите. Хорошие вещи не принимают любой обертки. Но сначала нужен хороший фантик, правда? А не по фантику сначала смотреть. На вкус, когда уже пробовать, все понятно. Нормально, можно есть. Сначала фантик. Поэтому фантик какой? Мы русские пришли, я тебе скажу. Потому что это русские веды, это древние, это тоже связано с нашей культурой, понимаете? Просто фантик. Потому что культура на самом деле одна. Нет такого понятия. Русские веды, индийские веды. Сейчас такие понятия. Есть одна веда. По-разному написанная и так далее, но это одна веда. Одна жизнь. Одна природа есть человека. Так, нужно терпеть, конечно, если родственники что-то не понимают, ничего страшного нет. Нужно продолжать оставаться и любимым сыном, и дочерью, и прочим, заботиться о них. Так, продолжать вести себя по-человечески. Бывают, конечно, агрессивные люди, это сложнее, когда родственники агрессивные, опасные. Это сложнее нужно. Как прохлад родиться у Хираньяка Шипу. Но он вытерпел так или иначе, все его напали. По-настоящему тот, кто развил терпение, означает, что он находится под защитой внутренней энергии. Человек, который не может терпеть ситуацию и со всеми ссориться, недостаток духовной энергии.
Говорят, что есть материальный вкус к воспеванию духовному. В чем разница?
Материальный вкус к воспеванию духовному? В конечном итоге разницы нет. Вначале может быть такая разница. Материальный вкус основан на так более или менее физическое санкиртана. Танцы, эти вот активные, такие бурные, физическое присутствие, как бы физическое участие. Они дают большое вдохновение, также очищение дают. И также есть воспевание, когда человек сердце воспевает. Ну тоже можно танцевать, конечно. Но воспевание происходит на уровне сердца. Духовное воспевание. Причина — любовь, поэтому только не Кришна. На материальном уровне мы держим ритм также, есть инструменты, мы поем, подтанцовываем, и наконец чувствуем, что есть энергия какая-то, да, и получаем энтузиазм. Это тоже хороший ритм. Но выше пилотаж, когда вы не ощущаете никакого материального тела, это вообще.
То же вообще. Самое джет?
Да, то же самое джет. На высоком уровне вы не чувствуете. Почему преданные не любят работать на кармических работах, что там условия эксплуатации могут быть. Как остаться? Быть честным? Преданный должен понимать честно, что то положение, в котором он находится, он заслужил прошлой деятельностью. Честность в этом выражается. Перед собой честным. Поэтому должен быть терпеливым, не принимать преждевременных решений. Из ложной гордости, что мне просто не нравится и все. То есть должна зависеть от ситуации, обстоятельства, причины должны быть, если мы хотим, чтобы сменить какую-то деятельность. Какая причина сменить деятельность должна быть? Бросать работу не нужно. Есть причины. Причина, что у нас более высшая деятельность. Тогда можно сменить одну деятельность на другую деятельность. Что иногда при этом просто не нравится кармическая работа на теле, они бросают, ничем не занимаются. Это плохо. Это плохая работа. Может быть, это экстремальное обстоятельство, примите решение это самостоятельно. Если вы уже тонете, то примите какую-то помощь, какое-то решение принимайте. Я не знаю деталей. Я знаю, что я бы делал в той или иной ситуации. Но мы все разные.
То есть честность, это когда ты понимаешь,
что честность перед собой, перед Богом. То есть никто вас не заставляет терпеть долго эти проблемы. Но найдите правильное решение. Если нет решения, нужно терпеть. Но ищите решение, возможность это появится. Это вопрос времени.
Люди приходят, когда у них еще остается желание низких наслаждений. И вчера сказали, что это болезнь разума. То есть иногда порог в разум входит, и очень сложно его вылечить. Сказали, что лучше средство это посещать святые места. Можно сам механизм понять?
Лечение разума? Лечение разума означает, что мы общаемся с очень возвышенными личностями. Это главное качество для разума. Что функция разума – принимать наставления сверху и передавать вниз, контролировать, управлять. Это разум. Получать, передавать, управлять этим высшей энергией. Так. Если в разум проникает материальное желание, то блок появляется. Перекрывается. Вот эта возможность получать трансцендентное знание. Веры нет. Вера – это разум. Это называемое в быту нет веры. Или нет таких знаний, которые были бы в разуме. Много знаний у него ума, но в разуме нет этой энергии оценки. И способности принимать тоже нет наставления. Протест. Значит, разум занят материальными желаниями, заблокирован. И тогда очень хорошо, если у человека есть желание разблокировать этот разум, если есть в сердце это желание, он может принять эту помощь духовной энергии. Когда вы соприкасаетесь, контактируете с духовной энергией, она проникает глубоко. Она постепенно проникает в разум. Потом у вас возникает в уме, в разуме ясная картина. Что вообще я делаю? Зачем? Как просыпаться? Боже мой, это не проблема, я сам собой. Вы выбрасываете эти лишние вещи. Вы устанавливаете настоящий, истинный, реальный момент. От чего на самом деле счастливы, прямо сейчас. Не ожидая какого-то счастья в будущем или в другом. Настоящий момент вы уже устанавливаете. И все постепенно проясняется. То есть, когда вы общаетесь с людьми, которые выше вас духовно, тогда связь восстанавливается, просто слушая их, начинаете принимать эти наставления, пропускать через себя, и разум оздоравливается. Постепенно начнем понимать, что говорит Бог. Это наша природа, получать сверху послание и применять его. Но сначала мы слушаем, долго мы слушаем. Сегодня мы должны всю жизнь слушать. На основании священных писаний сахар мы слушаем. Физически не рассматривается это момент, не физически, то есть духовное утверждение. Мы с вами кто? Братья или кто? Сестры? Или нет? Ведь мы же называемся братьями и сестрами. В Боге. Но это два Бога. Как это называется? Братьями в Боге или как? Братья. Это Дух. Они родились в разных местах, но они знали друг о друге всегда. С рождения, скажем так. Это необычное воплощение. Нитянанда читает. Только когда Нитянанда появился в Навадвипе, еще никто его не видел, он искал, читая Махапрабху. Господь Читания сказал, он здесь. Значит, он кто? Брат мой пришел. У тебя есть брат, но я не знаю. Да, ищите. И никто не мог найти Нитянанду. А Нитянанда поставил условия. Он должен знать, что я здесь.
Я сейчас прячусь так, что только он меня найдет. Это будет подтверждением для всех, что мы братья. И все его парамахамсы, ученики Господа Чайтаньи, это великие души, не могли найти нигде нашу. Господь Чайтанья сам встал и пошел. И нашел его. И эта встреча была, она описывается подробно, до деталей. До деталей. То, что говорил, что это были эмоции, это душераздирающие. И все поняли, это факт, это два брата, это вечный два брата. Никого не было сомнений, когда видели встречу. Это была первая встреча. Здесь началась миссия.
Половина Вселенной заполняет причинный океан. Я встречал два описания. С одной стороны, это такое чистое достаточно, что там доходчиво лежит на Земле. Вот. А с другой стороны, это как такая скучная, ну, где все воды, очищая планеты, туда падают. То есть, все-таки, какова природа и сущность? Это место более как бы положительное или не очень?
Вот сердце есть. Брасывает кровь. Там кровь, она теряет свою силу, чистоту, когда проходит через цикл. Снова возвращается в сердце, снова обогащается. Он каждый раз. Господь не загрязняется, он очищает всю кровь. Он сердце Вселенной. Так, этот обмен есть, и через него все же проходит, поэтому все освежается, поддерживается.
Сейчас православные вообще активизировались вообще в деятельности и часто с ними пересекаемся, сталкиваемся. Да?
С кем?
Ну, представителями православия.
Представители православия часто с ними соприкасаетесь?
И они достаточно жесткую сейчас позицию занимают.
Занимают жесткую позицию.
Вот как с ними общаться?
Как с ними?
Вообще никак.
Никак. С агрессорами близко не общаетесь. Не надо даже об этом думать.
Ну, просто бывает момент, когда, допустим, если нас приглашают куда-то и там публичных слушаний и так далее, там от них не избежать с ними встречи.
То есть ваша программа? Они приходят на программу?
Нет, не наша программа, какие-то городские, допустим, программы. Вот администрация проводит, нас приглашают, допустим, да, мы участвуем.
И... А если администрация приглашает, то поговорите об этом с администрацией, чтобы была охрана от православных. В Екатеринбурге нет православных, милиция охраняла. Православные мешали хренам, там милиция очень так вот, ну, плохо.
Ну, там именно духовные, как бы, такие.
Да, нужно с милицией сходить. А православные сейчас. То есть от агрессоров. Есть православные святые люди, а есть просто агрессоры. От агрессоров мы с ними не общаемся, близко с агрессорами вообще. С ними не обсуждаем философию, ничего не делаем. Они агрессоры. Пока они не умиротворятся, мы не общаемся. Для общения нужны разумные. Мы хотим какой-то склок, какие-то проблемы, мы просто не общаемся. Игнорируют агрессоров. Прабхупада однажды давал лекцию в Мадриде. Вы не знаете, что такое Мадрид? Коррида, знаете? Мадрид, да? Вот прямо на этом месте, где коррида проходит стадион, там была лекция коррекция. Там, где быков убивают, кровь люди там пьют, там наслаждаются этими зрелищами чудовищными. И Прабхупада там была асана прямо на... Это коллеги там было, не так много людей, тоже не там пили, что-то кричали там, какие же люди пришли, там, коллеги смотрят. А тут какой-то святой что-то тут говорит, мы что-нибудь заедет мясо, боже мой, матерятся там. Ну, вот так. Ни одного вопроса не было, но такая была лекция тяжелая. Ученики тысячу раз пожалели, что вообще попался, пригласили в Мадрид. И уже уходили, все, уже конец лекции, попадал в свой долг, он уже сказал им, что нужно, теперь он уходит, у него такая тросточка, он так идет, уязвимый, нечто, попадает, такой счастливый. И навстречу вот человек, который не выдерживает вот этой вот неуязвимости при всем этом, хамили там, все остальное, он неуязвим все равно попадает, вот агрессивно поднимается, пьяный этот человек, здоровый, в шляпе, и прям идет на него, неизвестно, что будет, сейчас прям на Прабхупаду, быстрыми шагами, в ярости. И даже ученики настолько врасплох застал, не знали, растерялись на какой-то момент, не были готовы к этому. Прабхупада идет, знаете, этот человек, он даже не смотрит, не берет тросточку, бабахну по голове. Безила падает на эту угол, Прабхупада также идет. Старухный говорит, даже не заметил ничего. Все просто. С агрессорами мы не общаемся. Нам нужны преданные. В христианстве много есть преданных. преданных Иисусу, вот, на самом деле, в сердце, с ними очень интересно общаться. Это люди святые на самом деле. А вот этот мусор кругом агрессивный. Не путать хочу с христианством даже. Мы даже в мире жить не можем. Это же зависть, это не так сильно. Сознание змеи. Я не ожидал, но как удивительное общение с мусульманами у нас. Потрясающие люди попадаются вообще. На самом деле, знаете, они преданы. Их сердце чистое. Но там намаз 5 раз в день, как положено. Коран читают. У них столько вопросов, столько откровений. Они говорят удивительно. Приглашаю сюда в гости, мы у них остаемся иногда ночевать. Целая семья у нас есть. Несколько. Другая семья принимает тоже сейчас. Сознание, конечно, серьезно приняла уже практически. У них это потомки, прямые потомки Мухаммеда. Традиция очень сильная. Храгу. Вот я увидел, когда их, я понял, что такое династия, что такое семейная традиция, могущественные такие. Здесь это в России уже потеряно. Каждый сам за себя. Это защищает традиция очень большой силы. И они сейчас, они читают гиту давно уже, читают мантру, готовятся к инициации. Чтобы как бы внести вот это знание в традицию, продолжать традицию.
А вот еще, допустим, если душа имеет, ну, природу, там, не важно, там шудра, вайши, да, то есть при практиках она как бы может поменять природу?
Природу? Варну?
Ну, варну, да.
Меняет ли духовная практика варну? Нет, в этом нет никакой необходимости. Даже такого желания не появится у человека. Желание появляется, что он хочет быть кем-то. Тоже, ну, непростым человеком. А потом это пройдет. Я был этим преданный давно-давно. Он был браманом. Браманов тогда было 2 человека в СССР. Один сидел в тюрьме, а другой был на свободе, с Прибалтики. Но он уже был пожилым человеком. И вот я в Петербурге, у меня нет медитации никакой. Для меня не сильно преданы, как Богу Боги, они столько любви, столько заботы мне дали. Я был потрясен, конечно, их отношениями. И они говорят, вот приезжает браман, тебя приглашает, то есть ты человек уже проверенный, на прием приходил. Браман приедет из другого города. То есть никому не говорит только об этом. Чтобы по телефону ничего не говорить не надо. Нас прослушивают. Я думаю, браман, что же такое вообще? Это вот эти вот инициированные такие, они еще браман. Все так и будешь, да? На первом программе он сидит. И говорит, и голос у него такой звенящий, такой энергия такая, жизнерадостная. Простые вещи, так хорошо все слушать, вот такая программа. Так поет с такой верой. И вот его это брамана единственное заставляли там лекции давать, там лекции давать, там лекции давать. Он чуть-чуть поговорит, и вот как-то вот видно, что вот ему самому не уютно в этой роли. Но потрясающее впечатление его качества. Поэтому его все слушают. Ну и получаю инициацию. Уже мы едем в Швецию, увидим духовного учителя на праздник. Мы там вместе живем с ним в одной комнате. И они в разных комнатах, вот в одном брамачастском отделении. В соседней комнате. И мы молодые, мы еще за границу увидели, знаете, мы там хохочем, там едим простат, все, все на высшем уровне, там простат, храм, наслаждаемся жизнью. Мы забываем часто о своих обязанностях, что нужно там, может быть, помыть что-то или послужить, там нужно напомнить, молодежь такая. И вот этот пожилой браман одел кого-то в гамчу такую, взял ведро, тряпку и за кое-то школу открывает, начинает мыть полы. И поет Харе Кришна, там все остальное, счастливый такой. Ну для меня, для старших преданных, я говорю, подождите, что вы делаете? Я сам помою, зачем, что вы делаете? Слушай меня, что я скажу. Он выжимает тряпку, и такая, такое счастье. Я уже 15 сколько там лет, мне Кришна говорит. И все время думал, что я браман. Я говорю, так страдал это. Меня сейчас выставили вперед, там что-то говорит, говорит, я понимал, это не моя роль вообще. А сейчас я понимаю, что лишь шудра, я так счастлив, не мешаю. И что я подумал? Это не шудра, это настоящий брама. Качественный брама. Поймите правильно, о чем я говорю. Нам нужно какое-то положение социальное в обществе. Ну, какой природа дала, такой мы принимаем. Все хорошо, служение Богу. Нам нужны качества. Сейчас есть все, кроме качества. Нужно просто добавить это качество, и все. Люди станут совершенны. Я уважать стал в 100 раз больше после этого. Вот это культура. Так, не надо скрывать свою природу или стесняться своей природы. Нужно здесь согласно своей природе.
Вот когда читаешь книги Прабхупады, то он говорит о том, что мы не должны носить красивую молодую одежду, там распущенные волосы, короткие и так далее. Вот сейчас это решение не так, но строго мужчины должны
быть. Если вы идете, скажем, в святые места или посещаете храмы, то одевайтесь соответствующим образом. Если вы еще не знаете культуру, это не важно. Можете прийти как хотите. Если вы еще не знакомы с культурой. Знакомы с культурой, применяйте ее в таких местах.
А в красивых или скучно, если
в праздники одевайтесь красиво. Все должны быть красивыми, особенно женщины. Мужчина уж как получится. Но женщины должны быть красивыми. Иначе движение будет непривлекательным. Все смотрят на женщин движение. Если женщины такие красивые, знаете, цветущие, значит движение хорошее. Если женщины, дети счастливы, здесь все в порядке. Старики не бурчат, все хорошо. И те, кто говорят правду, не преследуют, значит нормально вообще. То есть брахманы под защитой, женщины, дети, старики. Женщина должна быть красивой, это ее естественная природа. Но красота есть в благости, в страсти, в невежестве. Красота в невежестве это просто без одежды. Вы почти безнадежно рисуете, тоже красиво. Но тоже, потому что женское тело красивое. Но красота в невежестве, она возбуждает без необходимости мужчин. И в этой культуре к женщине постоянно перестают, они что-то думают, что их хотят сказать. И женщине это нравится, это прощаться, знаете, как махини-мурти. Это культура невежества. То есть там не нужен интеллект, нужно просто хвостом вилять и все. Но это и тоже красота, поскольку женщина красивая. Но красота в страсти – это уже культура. Не только тело, еще есть характер, еще есть нравственность, какие-то моральные принципы, нужно учить, цели жизни, вместе что-то сделать, семья, скажем, уже страсть и культура. Она имеет недостаток, потому что она надоедает, хочется невежества. Но поверять просто постом здесь. Поэтому там есть недостатки. Но есть благость и красота. Когда вы смотрите на женщину, она вызывает божественные чувства, не похотливые, а возвышает красоту. Это зависит от того, на каком уровне мы находимся, как мы хотим быть красивыми. И что является красивым, это уже по-разному. Если вы благости, и вы смотрите, такая вот прическа у женщины, такая челка, вы не видите, что это красиво. И не веришь, что это кажется красивым. Как у баллона. Там можно. То есть, это с определенной точки зрения красиво только. Для определенного, но не благости. Это не вызывает такого уж уважения. Хочется посмотреть, что там вообще. А есть какая-то истина или нет вообще? Что такое скрытие там, факты. Человек не должен стесняться своей природы. Что-то закрывать, там, зачесывать, не знаю, там, подтягивать, там, подпорки ставить, так далее, что понравится другому. Он должен быть самим собой. Красиво должно быть его поведение, его качество. Оно перекрывает все. Если вы встретите такого человека, Прабхупада, ему было 70 лет. Он был самым привлекательным. Среди молодежи он едет. Слышите головой, в каких-то вот юбках, длинных одеждах и так далее. За ним просто бегали, все, вся молодежь бегала, смотрели на него, глаз не отрывали вообще, а друг друга забывали вообще о женщинах на почве. Там была какая-то другая красота, трансцендентная красота. Красота — это просто любовь. Если вы наполнены любовью, вы просто потрясающий человек. Неважно, какая ваша внешность, она одухотворённая. Это факт, не перспектива. Поэтому культивируем эту красоту. Что касается женщин, они обязаны быть красивыми. Мы не хотим, чтобы они были в какой-то странной депрессии монашеской. Это не то движение, это религиозное движение, не совсем религиозное движение, это духовное движение. Красота, внутренняя свобода, потому что человек сам себя контролирует, он свободен. Сам управляет собой. Знания, отношений, То есть это дает такую уверенность в действиях, это очень привлекательно в таком человеке выражается. Отречение, красота, внутреннее богатство, наполненность и непривязанность при этом. При этом очень привлекательно. Hare Krishna. Спасибо. Шрила Прабхупада.